Так, как мы построим нашу встречу, пожалуйста, говорите.
Ну, мы хотели бы, вот, чтобы вы раскрыли для нас тему духовное решение материальных проблем, и потом после лекции, чтобы была возможность задать вопросы и вам судить, ну, как бы получить ответы от вас на эти вопросы.
Немножко скажи об аудитории, представь мне, кто там присутствует.
Ну, сказать, кто присутствует, ну вот у нас здесь мы, кстати, Виктория Гурмахрадж в Мельбурне, девочки с разных частей Мельбурна приехали, чтобы вас послушать. Вот, а также ребята, мои йога-ученики из Вьетнама и ваши ученики, там их тоже 20 человек, сейчас я их добавлю в чат, потому что у нас сорвался звонок, я их сейчас подключу сюда, вот, и они тоже там ждут с замиранием сердца услышать вас. И также есть еще люди, которые сегодня не с нами здесь, как бы в офлайн режиме на живой встрече, есть люди, которые в живом эфире будут слушать просто вот через Skype онлайн. Вот, так что нас много, и мы все очень сильно хотим слушать вас.
Значит, сегодня тема у нас духовное решение материальных проблем.
Да.
Хорошо. Мы сейчас вспомним один стих из Бхагавад-гиты на эту тему. Матрас пашасту каунтия шитошна шукха дукада агамапая на нитьям тамсти тикшаста бхарата. Здесь говорится о природе материальных проблем, что это мерцающий мир. Здесь чередуются счастье и несчастье. Как сезоны года, как день и ночь. Как бы существуют такие циклы. Вот эти колебания мы ощущаем с вами. И будет казаться, что когда-то должны прекратиться несчастья. Что просто мы должны приложить какие-то усилия, и несчастья больше не придут. Какие-то неудачи, может быть, проблемы, болезни. Как вот наука пытается избавить нас от болезней, технологии пытаются больше создать комфорта, удобств. Вот с этим есть желание устранить вот эти проблемы, которые вызывают страдания, чтобы осталось только счастье, чтобы жизнь была более-менее безоблачна. Но в этом стихе говорится, что это природа, материальный мир как волновая природа. Они очень связаны, счастье и несчастье связаны. Почему? Потому что причина несчастья – наше стремление к счастью. Именно в нас самих заложена эта причина. Поэтому, как бы в древние мудрецы говорят, что не стремитесь к личному счастью, но скорее служите другим людям, заботьтесь больше о других людях, и счастье к вам придет само по себе. Но чем больше человек заботится о себе самом, о своем счастье, тем более становится эгоистичный. И эгоистичный человек может быть очень сильный в своих стремлениях, скажем, как карьерист очень сильный может быть, или властный человек также очень сильный может быть. Но эгоистичных людей не любят, они лишены этой возможности внутреннего счастья, отношений. Это как бы вот недостаток. Стремление к личному счастью, эгоизм. Как, допустим, например, в браке. Жених и невеста, будущий муж и жена. Они, каждый стремятся к личному счастью. И такой брак обречен. Если женщина хочет личного счастья больше, а мужчина больше хочет своего личного счастья, это порождает конфликты, разногласия, утрату чувств, уважения. И постепенно, незаметно брак, эти отношения распадаются, теряют силу. В чем причина? Это эгоизм, желание именно личного счастья. Но в браке ведическая культура освещает брак именно служением. Что муж и жена, они больше заботятся друг о друге, чем о себе самом. Это создает семью. При этом, посмотрите внимательно, несчастье может быть добровольным, неудобство. добровольное несчастье не является несчастьем. Только когда вынужденная аскеза, вынужденная боль порождает несчастье. Но если человек добровольно принимает какие-то ограничения, какой-то труд, какую-то аскезу, он не ощущает это как несчастье. Например, семья, несомненно, это трудно тоже. Нужно поддерживать семью, зарабатывать деньги. Это аскеза, дополнительные усилия постоянно нужны. Но человек принимает это более-менее радостно, потому что есть любовь. Это добровольно. Но любая вещь вынужденная, она вызывает страдания. Даже незначительная вещь. Если кто-то принуждает нас, например, как люди попадают в тюрьму, это вынужденное наказание, сильно страдают. Но есть монахи, тибетские монахи, которые тоже уходят куда-то в пещеры на многие годы, они там живут в уединении, почти без пищи, очень аскетично питаясь, занимаясь йогой, это суровые аскезы, но они не страдают при этом. А люди, которые лишены свободы насильно, хотя они, может быть, даже больше возможностей имеют там для удобств, даже тюрьма это легче, чем, скажем, аскеза в пещере, а они больше страдают. Матрас, пожалуйста, каунт, я, шитошна, штука, дука, да. То есть временные проявления счастья и несчастья чередуются, как сезоны года, говорится. И нужно научиться их терпеть так, чтобы не тревожили нас. Вот здесь речь идет о нашем сознании, о нашем умонастроении. Как не замечать этой двойственности? Знаете, что если человек слишком замечает эту двойственность, эту разницу потери приобретений, то его жизнь будет очень полна тревог. Потери вызывают серьезные проблемы, скорбь, приобретение, сильную радость. И вот это будет чередоваться. Радость, печаль, неуравновешенность жизни как бы. Такие люди подвержены болезням, стрессам. Сейчас главная проблема – это стресс. Поэтому в Америке сейчас, наверное, самое модное движение, это последнее, это медитация. Люди садятся в клубах каких-то и начинают различные формы медитации, потому что они уже не могут, устают жить в этой двойственности, потерь приобретений, счастья и несчастья, дружбы и вражды, встречи и разлук, потерь приобретений. То есть уязвимый становится слишком болезненно, переносит эту двойственность человек. И необходима стабильность внутренняя. В мире не будет стабильности. Здесь говорится, что счастье и несчастье будут чередоваться, как зима и лето. Не может быть круглый год только одно лето или только одна зима, сезоны меняются. Также счастье и несчастье постоянно будут чередоваться. Так как же достичь стабильного равновесия? Да, на это требуется работа над собой. Например, можно привести такой пример. Земноводные. Земноводные летом они активны, зимой они промерзают, принимают температуру окружающей среды, анабиоз. Но как только теплеет летом, они снова оживают. То есть их существование нестабильно, зависит от температуры внешней среды. Но есть теплокровные живые существа, как мы с вами, 36,6 температура. То есть мы не зависим от внешней среды так. И зимой, и летом у нас стабильная температура, мы сохраняем активность. Вот как нам сохранять вот это постоянное умиротворение, удовлетворение, счастье внутри себя? Вот об этом уже заботится духовное знание. При помощи духовных знаний, и которые включают прежде всего в себя вопрос. Вопрос. Если есть вопрос, начнется духовное образование. Если нет вопроса, невозможно. То есть должна быть потребность. Потребность познать себя. Это невозможно заставить делать человека. Потребность означает вопрос вера. Человек наделен некой верой. Он разочарован в материалистическом образе жизни, в этой двойственности. Поэтому возникает вопрос, кто же я, почему все так? Как будто бы я наказанный, посмотрите, столько я испытываю трудностей, и жару, и холод, и голод, и жажду, и тревоги, и стрессы. Почему жизнь так устроена? Вопрос возникает. Зачем так? В чем я виноват? Почему должен терпеть все это? Почему помещен в такие условия? Кто я? Почему я не хочу этого всего? Почему моя внутренняя природа не согласна с внешней природой? Почему приходится бороться за счастье, столько сил прикладывать? Почему не могу быть просто счастлив сам по себе? Вот эти вопросы, когда возникают, то у человека может начаться духовная жизнь. С вопроса «Адхата Брама Джигьясу», это говорят древние веды, что человек предназначен для того, чтобы спрашивать его абсолютной истине, о самопознании. Вот с этого начинается как бы наш цивилизованный путь, как таковой. Если вопроса такого не существует, то нет и рецепта, как уравновесить материальное существование. Мы так и будем страдать. Конечно, люди прибегают к каким-то методам, поскольку трудно им. Например, распространенный метод интоксикации. Сюда входит алкоголь, сигареты, наркотики, чтобы отвлечь наше внимание. И в свое время, я помню, в 60-х годах это было в Америке, ЛСД был синтезирован Тимоти Лири и распространялся широко в киосках, каких-то магазинчиках, как способ самопознания. То есть считалось, что наркотик приводит человека к какой-то другой реальности, более высокой, наркотическое опьянение. Это была, ну, такая серьезная ошибка. В социальном мире Америки породило много хиппи, наркоманов, много жизней было загублено. Затем как бы ее приходилось исправлять, эту ошибку, но она не исправлена до сих пор. В мире очень распространена наркомания и прием интоксикации, одурманивающих веществ. В чем причина? Почему человек нуждается в этом? Потому что не испытывает достаточного счастья внутри себя. Таково объяснение. Не самодостаточный, то есть человек, он должен быть самодостаточным, удовлетворенным, счастливым. Если этого счастья нет, он не может терпеть эти страдания. Ему нужно забыть на какое-то время эту беспокоящую реальность, чередующиеся проблемы. Как в одном городе я видел ночное кафе под названием «Амнезия». То есть там вы забываете. Амнезия, значит, потеря памяти, вы забываете. Вы приходите, чтобы забыться, вот такой как бы уход от реальности. И иногда духовную жизнь тоже люди понимают как уход от реальности. Например, монастырь, монашество. Вот человек разочаровался, устал, страдает. Вот ему нужно забыться, уйти в монастырь, погрузиться в молитву. Но суть в чем? Что человек должен найти самого себя, найти путь к самому себе, чтобы быть независимым от внешних проблем. Например, средства массовой информации. Я думаю, тоже вы находитесь в этом потоке. Наверняка вы слушаете много информации через интернет, также через телефоны, где много говорится о проблемах, о политике, о деньгах. Вот также выпускаются какие-то постоянно фильмы, их сейчас столько, что человек не способен просмотреть даже все эти фильмы в течение года, то, что выпускают сейчас кинематография. И там тоже есть какая-то информация, стрессы, проблемы, в каждом кино есть какие-то напряжения. И в итоге ум наш становится беспокойным, неуверенным, заметьте это. Вот даже посидеть, послушать спокойно не так-то просто. Может влиять какое-то неудобство, положение, температура окружающая, присутствующие окружающие. На нас много факторов влияет, и они бывают сильнее нашего желания, нашего ума. Как мы говорим, я бы готов был бы, да, встать на духовный путь, но внешние обстоятельства сильнее меня, заставляют меня жить именно в этом мире, с его проблемами, ходить на работу, зарабатывать деньги и всю жизнь так жить, вот бездумно, не осознавая смысла и сути жизни. Это уже серьезная проблема. Это уже как бы положение жалкое человеческое. И единственная вещь, которая приносит как бы как некое такое ощущение счастья, это чувственное наслаждение. Если что-то для прекрасное для глаз иметь, красивую одежду, духи, средства передвижения, хорошие дороги, комфорт в квартире, мебель, семью хорошую, успешную, хорошего мужа, который хорошо зарабатывает, жену, которая послушна, дети, которые также будут потом работать, заботиться. Вот мы так думаем. Все устремлены в эту сторону. Но обратите внимание, ни один человек не обрел счастье таким путем за всю историю человечества. Есть история из древних Вед, как у одного царя родился сын. И какой-то необычный был ребенок. Не от мира сего, отец замечал. И отец очень боялся, что этот сын слишком ударится в духовность, а царю нужен наследник, чтобы передать престол и царство. Он очень обеспокоен о том, чтобы царство сохранило все самое лучшее в наследнике. И он воспитывал его как мог, давал ему образование, чтобы он принял свои обязанности, когда вырастет. И вот этот ребенок вырос, и уже пришло время ему принимать престол. И накануне сын подошел к отцу и сказал: «Дорогой отец, я тебе очень благодарен за все, что ты для меня сделал. Твоя любовь, твоя забота в моем сердце. Но позволь мне уйти в лес. Я не хочу принимать престол, не хочу царствовать. Позволь мне уйти в лес и до конца своей жизни медитировать на сферу душу Вселенной. Это единственное, о чем я думаю с самого детства. Я вижу, что меня люди вокруг не понимают». Отец вздрогнул, испугался и подумал: надо же, я все-таки не уберег его для этой царской счастливой жизни. Все-таки он стремится к отречению, к отшельничеству. Я тебе сказал: дорогой мой, ну зачем? Зачем в такие годы тебе принимать отречение? Ты еще молод, у тебя столько разума, столько сил, ты можешь сделать столько пользы. Прими от меня наследство, царствуй, развивай царство. А позже, в старости, ты сможешь уйти в отшельничество. А сейчас тебе нужно жениться, завести детей, много работать. Сын сказал: нет, отец, у меня нет к этому интереса и желания. Я бы хотел, меня интересует абсолютная истина, я хочу познать себя. Позволь мне уйти в лес сейчас, потому что потом будет поздно, мне не хватит времени для самоосознания. Отец снова говорил, привел аргументы, как это важно, сохранять династию, традиции. Тебе нужно жениться и работать, он сказал. И тогда сын сказал: отец, я помню сотни своих прошлых жизней. И в каждой жизни мне говорили родители: женись и работай. Это не прекращается и по сей день. Отец, я ухожу в лес. То есть в какой-то момент человек должен познать тщетность этих попыток. В материальном мире счастья не существует, это утверждение свыше. Нет его здесь. Есть некая иллюзия, мира счастья, за которым мы идем, но он недосягаем. Вплоть до того, что человек не может объяснить даже, что такое счастье. Он говорит: это какая-то мечта, какая-то цель неосознанная. Потому что если мы сможем достичь его, это уже не будет счастьем, это будет чем-то обычным. Люди вот так рассуждают, что-то неведомое. Я иду туда, не знаю куда. И сейчас счастье, оно отождествляется именно с комфортом больше всего. Мы хотим приятных слов к себе, уважения к себе, красоты и так далее. И это порождает стрессы, потому что очень трудно доказать кому-то, ну, какие-то свои хорошие качества, убедить в том, что мы хорошие люди, и получить желаемое. Как ко мне однажды подошел молодой человек после лекции 21 года, протянул руку и сказал: здравствуйте, я Бог. Ну, у меня уже был опыт некоторый, я уже видел несколько богов до этого. Я пожал ему руку и поздравил, говорю: поздравляю. С ними лучше не спорить. Если у человека такое самомнение, лучше не спорить, они гневаются, обычно раздражаются. Вот. Но на это он не ответил, а что ж, вы так это не оцените никак? Не откликнетесь? И я его спросил, вот ты Бог, и с этим все согласны вокруг? И он сказал, да нет, кругом одни идиоты. То есть, то, что я думаю о себе, не все разделяют, видите? Я о себе всегда какого-то неплохого мнения, хорошего. И как я веду себя с окружающими людьми? Обычно я скрываю свои недостатки. А все самое лучшее, что у меня есть, и даже нет, я пытаюсь показать. Делать некое такое шоу из моей жизни. Это называется двойственность, лицемерие. Это не приносит счастья, это лишь приносит иллюзию успеха. Это так же, как вор ворует, если нет свидетелей, думает, что он честный. Свидетелей же нет, он думает, что он честный. Вот это действует иллюзия. Поэтому духовная жизнь, она на самом деле основана на честности перед самим собой. Как решить все материальные проблемы? Пока мы не увидим, что счастье и несчастье одинаковы в нашем духовном развитии, в нашем опыте, мы не сможем начать духовную жизнь. Мы все будем бороться с несчастьями, так называемыми, чтобы всегда быть счастливыми, и только будем усугублять свое несчастье. Судьба управляет человеком. Мы не сможем улучшить свою жизнь с материальной точки зрения, на самом деле. Если мы одну часть улучшим, другая ухудшится. Это как на весах, карма. Это невозможно усовершенствовать. Например, больше комфорта, но больше стрессов. Люди в деревнях живут там меньше комфорта, но меньше стрессов. Там они здоровее. Видите, все уравновешивается. Сейчас настолько тонкие страдания у людей, что буквально психические проблемы сейчас большая проблема, большая, серьезная вещь. Начинают переедать, заедать стрессы, вот такие явления новые появляются, которых раньше не было. Заедают стресс, едят постоянно, едят, они становятся толстыми, толстыми, потом их нужно похудеть. Нанимают людей каких-то, тех начинают гонять, аскезу навязывать им, чтобы как-то и с весом справиться. Потом с давлением артериальным тоже нужно справиться. С пищей нужно справиться, которая все хуже и хуже. Качество. То есть, видите, мы вроде получаем какой-то комфорт. С одной стороны, действительно, мы развиваемся. С другой стороны, мы еще тоньше страдаем. Это имеется в виду, что судьбу мы не можем изменить как таковую. Один человек пошел на рынок, помните эту историю? Может быть, кто-то слышал эту историю, как он на рынке покупал овощи, жена послала его. Но он не купил овощи, не успел, потому что за прилавком стояла его смерть. Она внимательно посмотрела на человека и улыбнулась. Он так перепугался, что бросил и деньги, и сумку, и убежал обратно домой к жене. Сказал, дорогая, я срочно уезжаю отсюда, из Москвы в Санкт-Петербург, к своему брату. Я ни секунды не могу тут оставаться, я потом тебе сообщу причину. И быстро убежал в панике. Жена подумала, что тут случилось на рынке. Я пойду посмотрю. Пришла за прилавок, увидела брошенные деньги и сумку. И увидела за прилавком смерть. Сказала, так это ты напугала моего мужа? Смерть посмотрела, не смотрела на женщину, не улыбалась ей. Она сказала, простите меня, я ведь не хотела никого пугать. Я просто очень удивилась, что он тут делает в Москве, ведь завтра жду я его брата в Санкт-Петербурге. То есть мы уходим как бы от судьбы, нам кажется, от неприятных вещей к приятным вещам. Так мы строим свою жизнь. Это предопределено. именно так и будет жить каждый человек в невежестве. Любой человек выбирает путь, где больше наслаждений идет туда. Где меньше страданий не идет туда. Но знаете, что написано в Бхагавад-гите? Есть счастье разных категорий. Вот счастье в гуне страсти. Сначала подобно меду, а в конце подобно яду. То есть вначале всегда это мед, и люди идут туда. Но они не знают, что в конце будет яд. Как типичный пример, мужчина и женщина любят, а потом ненавидят. Могут сильно разочароваться, могут сильно нанести травму друг другу. А вначале ведь был мед. Была любовь, медовый месяц был. Это пример гуны страсти. А в гуне благости сначала счастье выглядит как яд, а в конце как мед. Но вот в эту сторону не пойдет ни один невежественный человек. Никто не пойдет в сторону яда. Все хотят нектара, но получают в итоге яд. Вот так гуны обманывают нас. В страсти, когда человек получает яд, он опускается уже в невежество. А в невежество он не знает, не ведает, что творит. Он все путает. Он путает духовное и материальное. Он ложь принимает за правду, правду за ложь. Религию за безбожие, безбожие за религию. Невежество он не может сам сориентироваться в жизни. Он не знает, как мне быть. Вот первый брак был неудачный. Вот, может, второй брак, но не знаю, не уверен, не уверена. Тот ли это человек? А вдруг опять ошибка? Что же мне делать? Опять наугад. Опять на свой страх и риск. Это невежество, когда человек не знает, как поступить, но должен все равно продолжать жить каким-то образом. И поэтому он надеется на лучшее, ожидает худшего. Вот это наше типичное состояние ума. Поэтому в нынешний век, когда борьба обостряется, стрессы обостряются, разводы увеличиваются, цивилизация как бы распадается как семья, индивидуализируется, отчуждаются люди больше и больше. Им некогда уже общаться, они зарабатывают деньги. Каждый сам за себя, как может, так и выживает. В наш век рекомендована медитация. С чего можно начать вообще этот процесс? Вернуть себе силу к жизни, интерес, энтузиазм, красоту жизни, вот эту как бы душу свою пробудить, спящую в грезах, страдающую на самом деле, покрытую вот этим невежеством, неудачами, опытом жизни, обидами, болезни, приближающейся смертью и старостью, вот столько факторов, видите, на нас могут влиять, средства массовой информации также давят на нас негативно. И предлагается векари не слушать негативную информацию, выйти из потока информации, средств массовой информации и слушать об абсолютной истине, встать на путь самосознания, услышать свое сердце нужно человеку. Вот этот путь рекомендован. И как это делается в разных традициях? Это делается, может быть, по-разному, но принцип один и тот же. Век Кали, многие пути не работают, которые могли бы помочь человеку, не работают, потому что осквернены атмосферой кали, юги, нынешнего века. Например, мы мало живем, трудно найти здорового человека, трудно найти человека с успокоенным умом, умиротворенного также, трудно найти человека с хорошей памятью. Ну вот эти недостатки нынешнего века. Поэтому методы многие не работают, мы не успеваем просто и не освоим их, не сможем. Как медитационная йога восьмиступенчатая, или жертвоприношения великие, утраченные тоже, или храмовые поклонения также в упадке находятся. Даже в храмах люди сейчас не видят Бога, не осознают Бога. Остается последний метод, рекомендованный для века Кали, как высочайшее благословение и спасение, который легок и могущественен, силен метод. Это воспевание имен Бога. Это повторять мантры. Мантра – это мана, мана – это ум, тра – это очищение. Это то, что очистит ум от всех накопленных негативных впечатлений, от всех лишних эгоистических планов и пробудит в нас любовь к Богу. Мантра. Особенно Хари Кришна Махамантра – это великая песня освобождения ума, говорится. Махамантра. Не требует никаких строгих правил, это маха-мантра. Ритмических ударений или там дикции особо не требуют. Ее можно повторять при всех обстоятельствах, на улице при ходьбе, сидя в уединении, в уме. Она всегда благотворна, и эффект ее всегда ощутим. Это можно почувствовать на опыте. Как только вы начинаете это практиковать, вы чувствуете, что ум умиротворяется, и эти материальные наслоения, настроения, которые накоплены, как наш характер, скажем, наше отношение к миру, наша любовь и ненависть, они уходят в сторону постепенно. Пробуждается наша вечная духовная природа, души. Так мы познаем себя. В общении с Богом говорится, познаешь себя. Чем больше познаешь себя, тем больше познаешь Бога. Чем ближе к Богу, тем больше познаешь себя. Эти вещи взаимосвязаны, неразделимы. Наша духовная жизнь, она очень связана со сверхдушой. Душа и сверхдуша. Но религия – это не совсем то же самое, что йога. Йога выше религии. Потому что религия определяет веру человека. Кто-то мусульманин, кто-то христианин, кто-то буддист. Но на самом деле религия одна, потому что Бог один. Разница в традициях, в культурах или интересах людей. А йога – это связь уже с Богом. Она не имеет отношения как бы как таковой вере, потому что вы сталкиваетесь с фактом. Когда связь, вы чувствуете – это факт. Например, вот сейчас я связан с Австралией, вы связаны с Вриндаваном, с Индией через онлайн. И вы видите как факт, потому что связь появилась. Связь разорвется, и как будто нет Австралии, как будто нет Вриндавана, и нет Бога тоже. Но связь появляется, опять все это есть. Вот. А религия означает, что вы верите, но связи реально не существует еще, не установлено. Почему? Потому что есть мои приобретенные дурные привычки, моя материальная нежелательная природа, негативная природа. Поэтому говорится в религиях, заповеди, что запрещается делать, как остановить эту материальную природу, очистить ее. Нельзя лгать, допустим, нельзя прелюбодействовать, нельзя красть. Вы знаете все эти заповеди, 10 заповедей Библии. Если вы веды раскроете, то найдете 4 опоры безбожия. Это мясоедение, интоксикации, азартные игры, денежные махинации и незаконный секс. 4 опоры безбожия. Если вам удастся избегать этих 4 вещей и при этом повторять махамантру, повторять имена Бога, вы сразу почувствуете резкий взлет души. В те же дни начнутся у вас эти духовные трансцендентные переживания в сердце. И в этих переживаниях духовных вы почувствуете счастье и не будете так чувствительны к двойственности окружающего мира. Например, если кругом дождь, вы открываете зонтик, и уже вода не попадает на вас. Хотя погода не очень хорошая, но вы в порядке, вы защищены. Вот махамантра подобна такому зонтику. Потому что окружающая среда навязывает нам какие-то вещи, которые возбуждают ум. Это рекламы всевозможные, супер-гипермаркеты, это зарабатывание денег, потому что всегда что-то новенькое хочется. И мы включаемся в этот ослиный труд буквально, бесконечный труд. Поэтому можем находиться в этом как бы рабочем состоянии, ходить на работу, заботиться о семье, воспитывать детей, но при этом нужно чувствовать счастье внутри себя. Счастье не от того, что я получаю деньги, а совсем по другой причине. Счастье от своей вечной духовной природы. Счастье, исходящее из самоосознания. И в этом смысл и суть жизни, что получить такое знание, передать его по наследству. Нашим детям в прошлом все родители были духовными учителями. Мать – это первый учитель. Затем отец, когда ребенок вырастает, отец-учитель. Это духовные учителя. Сейчас эта традиция нарушена, потому что наши старшие родители не обладают духовным знанием и по наследству передают только деньги и недвижимость. А на самом деле нужно передать знания прежде всего. Чтобы передать знания, нужно получить знания. Такая эстафета поколений. Тогда можем надеяться, что наше будущее, наши дети, они создадут что-то лучшее, не потеряют. Мы уже многое потеряли из поколения в поколение. Люди сейчас все привязаны к греховной деятельности, к мясоедению, к интоксикациям, к незаконному сексу, все склонны к чувственным наслаждениям. Сейчас немыслимо жить как-то по-другому в цивилизованном мире современном. Но это лишь от недостатка счастья, от несамодостаточности. На самом деле счастье – это понятие духовное, это блаженство, оно безгранично. Здесь же мы какие-то крупицы пытаемся получить счастье. Не так много. Это тоже можно назвать какой-то радостью, каким-то счастьем, но это настолько незначительно, что не утолит нашу жажду. быть счастливым. Как в пустыне. Мы хотим воды, но мы недостаточно одной капли на ладони положить. Если кто-то нам в пустыне льет лишь каплю воды и скажет, вот ты же хотел воды, вот тебе вода, то это никак не удовлетворит нашу потребность, жажду в пустыне. Так, в материальном мире нужно, чтобы счастливым большое счастье человеку. Это большое счастье исходит из одного источника, из которого все остальное исходит. Джанмадеси – это ха, то есть этот источник порождает все, абсолютная истина. Верховная личность Бога, живое существо, высшее живое существо, с кем связаны все остальные живые существа. Он один исполняет желания всех других живых существ. Никто не может исполнить желания, как это делает верховное существо. И человек призван вступить в отношения с Богом, вернуться, вспомнить их. Забытые отношения, не то, что их не было, они есть и сейчас, но в таком как бы в забвении. В неком таком в иллюзорном невежестве мы сейчас иногда обращаемся к Богу, потому что очень трудно, не осознавая Его. Здесь же речь идет о том, чтобы осознавать эти отношения. Так же, как мы можем общаться друг с другом, так же каждый может разговаривать с Богом в итоге, в своем сердце. В сердце каждого живого существа находится сверхдуша. В сердце каждого живого существа, в каждом человеке, в каждом дереве, в каждом насекомом, в каждом животном. То есть для Бога не существует различий между живыми существами. Все его чада заботятся обо всех. Поэтому принцип ахимса важен. Мясо не нужно есть с этой точки зрения. Потому что это химса. Мы приносим боль, несчастье живым существам ради удовлетворения языка, говорится. Это не очень хорошо, это плохо. Это отвратительная деятельность. Потому что человек, он лучше живет, когда не употребляет мясо. Его качество лучше становится. Интеллект, здоровье. Во всех отношениях это лучше. Экономически, нравственно, религиозно, этически. Есть на этот счет даже книги, издания. Я 33 года уже вегетарианец, также жена, моя дочь. Дочь выросла полностью вегетарианка с детства. В этом, то есть я не вижу необходимости в мясе ни для кого. Ни для вас, ни для меня, ни для других. Не рекомендую никому. И чистота ума, чистота образа жизни открывает новые возможности для развития духа. Это творческий потенциал, это внутренняя красота, которую можно развивать бесконечно. Материальная красота увянет рано или поздно, уже увядает, на глазах увядает. Духовная красота не увядает никогда. Ее можно развивать до бесконечности. Можете наслаждаться этой красотой внутри своего сердца сколько угодно, если постигнете ее, если достигнете этой связи, этой йоги, божественной йоги. Наши чувства – это продолжение чувств Бога, говорится. Наше сознание – это лучи Его сознания. Как мы говорим, сознание Бога или сознание Кришны, говорят. Или лучи Солнца. Понятно, что лучи без солнца не бывают. Так же и сознание без Кришны, без личности Бога не бывает. Есть источник нашего сознания. Вот таким образом эту связь с Богом человек должен возродить в себе. И когда эта связь возрождена, он становится независим от двойственности этого мира. Уравновешен, умиротворен внутри себя. То есть то, что мы ищем во внешнем мире, находится внутри нас, говорится. Вот туда нужно обратить свой взор, называется медитация. Или мантра-медитация, так скажем. Здесь сейчас мы во Вриндаване, сейчас здесь очень много паломников. Ежегодный праздник, Картика месяц, очень насыщен духовностью. Он целый месяц сейчас здесь празднуется, в Вриндаване. Сейчас со всего мира очень много паломников русских. Где-то 500 человек, может чуть больше, еще подъезжают. Также с других частей мира. Вот кто-то здесь остается жить потом, как отшельник, в этой атмосфере, не хочет покидать ее. Здесь также много людей, ищущих абсолютную истину, йогов. Ну, тут много чего можно увидеть, невероятного во Вриндаване. Но суть в том, что здесь все воспевают Хари Кришна Махамантру уже с утра, уже в 5 утра вы поднимаетесь, уже слышны звуки. Здесь 5000 храмов в этой деревне. И с утра здесь уже звонят колокола, Слышно пение, умиротворение разливается повсюду. Тут неподалеку протекает Ямуна, где Кришна когда-то омывался 5000 лет назад, игры свои проводил в Ямуне с друзьями. Здесь все места отмечены, священные, где Кришна убивал демонов, где танцевал с друзьями. И здесь мы ходим по этим местам, слушаем рассказы, и мы насыщаемся этой духовной силой, как бы батареи наши разряженные заряжаются. Мощную веру человек получает в этом месте, в таких местах. Как если вы идете в музей куда-то, скажем, как я был в музее Достоевского в Санкт-Петербурге, и там есть стул, на котором Достоевский сидел, рукописи с его почерком, и вы чувствуете присутствие личности, ваша вера возрастает. Вот тут жил Достоевский, вот реальная личность. Также Вриндаван, здесь каждый встречный вам скажет «Джай Радхи, Харе Кришна». Так они говорят, и вы чувствуете вот везде это напоминание об играх Бога, о душе. И ваша вера здесь вырастает в сотни тысяч раз, очень быстро. Это Вриндаван, Картика, месяц Картика сейчас, насыщенный месяц. Что еще можно сказать, как решить духовный способ материальных проблем? Нужно работать с собой. Самая трудная задача – это умиротворить ум, успокоить ум, настроить его позитивно ко всем, с любовью. Это самая трудная задача. Но если мы полюбим Бога, мы полюбим всех. Сейчас, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, можно ответить. Так, я слышу.
Спасибо большое. Я думаю, что у всех, ну тут у нас есть на самом деле много вопросов, но такой самый был главный вопрос. Какие конкретно нужно действия предпринимать для людей, которые находятся, например, в разных культурных, в разных территориальных условиях, традициях, в разных каких-то религиозных, философских направлениях? Вот что им нужно такого делать, самого важного, первостепенного для того, чтобы изменить свою жизнь, свое сознание, как бы поднять на более высокий уровень? Что нужно сделать? Такое как бы обязательно всем.
Если вы хотите, если вы вот здесь собравшись, хотите повысить уровень сознания, духовный уровень сознания, то мы должны понять одну вещь, что есть единая духовная культура для всех людей. Религии разъединяют нас, традиции, вот эти вот материальные традиции. Это материальное обозначение: индус, мусульманин, американец, русский. Поэтому сначала нужно понять, что я душа. Я не русский, не американец, не мусульманин, не индуист. Я духовное существо. Только тогда можно повышать свой духовный уровень. Духовный. Если вы к этому не готовы, тогда нужно повышать нравственный уровень. Это ахимса, не насилие. Если вы уже готовы, то как бы отделить материю и дух, себя отличить от тела, что я не мужчина, не женщина, не национальность, не религиозная принадлежность, а частичка Бога, тогда это для вас как раз вот повышать уровень сознания, уже духовный как таковой. Если не готовы, то нужны предварительные усилия. Это ахимса. Не убивай, то есть стань вегетарианцем, не принимай интоксикации, свою жизнь тоже не губи. Занимайся медитацией, читай книги, готовь себя, чтобы познать отличие материи и духа, что я отличен от тела. Когда вы осознаете, что вы отличны от тела, вы не будете себя считать ни мусульманином, ни христианином, ни индуистом. Потому что душа не относится к этим категориям. Бог тоже не является ни мусульманином, ни христианином, ни индуистом. Он духовен, и вы тоже духовны. Вот если вы говорите о духовном развитии. Если вы к этому не готовы, если вы все же хотите предпочитать традицию какую-то, или вынуждены принять традицию, тогда следуйте принципу ахимса и изучайте философию, нужно разобраться в себе. Что я не это тело. Нужно какие-то элементы йоги изучить, чистый образ жизни, оздоровление ума, умиротворение, равновесие достичь, отрегулировать свою жизнь. Так, кто-то еще вопрос задаст?
Да,
Ну вот у нас этот вопрос, спасибо большое, вопрос прилетел из Вьетнама, спрашивает один парень, вот он мусульманин, как он в своей традиции, он говорит, что делать вообще, если эго постоянно отвлекает, это моя огромная проблема, особенно когда я наедине с самим собой могу его контролировать, а рядом с людьми получается хуже, начинаю замечать, как проявляется мое эго, как с этим бороться?
Бороться с эго?
Да.
Рядом с людьми проявляется эго.
Да, что как бы наедине с собой получается как-то контролировать эго, а вот в отношениях с людьми очень сложно. Что, как с этим, что делать, в общем,
чтобы контролировать свой эгоизм, необходимо служить людям. Называется миссия. У духовных людей у всех должна быть миссия. Не просто работать для себя, а миссия – это то, что мы для всех можем делать бескорыстно. Благо приносить, распространять духовные знания, скажем, кто-то делает благотворительность. То есть разные люди по-разному это делают. Допустим, я распространяю духовные знания. Кто-то может накормить просто голодных людей. То есть по-разному, благотворительность. Тогда вы почувствуете, что ваше эго, оно умиротворяется. Если мы не служим людям, мы не сможем подчинить себе ложное эго. Если мы служим только себе, наш эгоизм будет развиваться. И в этом наша проблема, что перед Богом как бы я наедине, вроде бы я как святой, а с людьми я грешник. А перед Богом я снова святой, а перед людьми я грешник. Я там каюсь, там грешу. С людьми я грешу, перед Богом я каюсь. В этом наша слабость как бы. Почему? Нужно служить людям. Если люди, вот эта культура распространится, ее нужно распространять, чтобы люди... жили, минимум требования в обществе, помогать друг другу. Это минимальная цивилизованная культура. Если каждый живет только ради себя, это уже не цивилизация. Это выглядит лишь только как цивилизация, но это уже не цивилизация, там счастья нет.
Можно уточнить? Можно уточнить момент? Дело немножко, наверное, неправильно выразился. При людях не в смысле, что наедине с собой я чувствую себя святым, а в смысле, что люди дают подпитку этому эго, допустим, начинают хвалить тебя. И я забываться начинаю просто. И вот на эту, когда хвалят, начинаешь, да, я такой. А вот по поводу служить людям, максимально я пытаюсь это делать, это помогает, но это медленно. Как там, может быть, можно ускорить этот процесс?
Да, я понял вопрос. Когда хвалят, видимо, есть за что хвалить, есть хорошие качества. Вот. Но
хорошие качества есть или нет, это не мне решать, конечно, шеф. Но дело в том, что я работаю, допустим, я шеф, шеф-повар. То есть постоянно я кормлю людей. И постоянно меня кто-то дохвалит. Друзья, с которыми встречаюсь, там, за какие-то поступки, тоже кто-то дохвалит. Хочешь, не хочешь, эго, оно очень ложное, оно начинает, я самообманом начинаю заниматься, допустим, ну я же действительно такой, ничего страшного, что меня похвалили, и вот оно все дальше, вот по чуть-чуть, очень хитрое эго такое, татарское.
Ну да. Вот тут нужно изучать, тут нужны знания, то есть вот вы правильно чувствуете все, и намерения у вас чистые, духовные, но тут нужны знания, нам не хватает знаний, потому что, вот я вам сейчас процитирую один стих из Бхагавад-гиты, очень интересный, помедитируйте на него. «Пракритих криямаанани гунах кармани сарваша аханкара вимуттатма картагамы тиманете». Вот послушайте, какой смысл интересный. «Пракритих криямаанани», там говорится, что все делает пракрити, природа. То есть конкретно гуна кармани сарваша. Все абсолютно делают гуны, качество материальной природы. Вот механизм природы делает. Вимутхатма, аханкара вимутхатма. Но глупец думает, карта хамы тиманете, что он действует. Вот интересный момент. То есть наше тело, наш ум, это тоже механизм природы. Часть его. Но я думаю, что это я делаю. Нет, я только могу делать то, что чем наделила меня природа, она действует через меня. Поэтому здесь, если мы освоим вот этот момент знания, углубим его, мы не сможем гордиться успехами. Через меня действует духовная и материальная природа. Я лишь слуга. Вот в этом состоянии слуги вы не возгордитесь никогда. Если вы сознаете себя как слуга Бога, вы никогда не возгордитесь. Потому что мы наделяемся этими энергиями. Нам ничего не принадлежит, ничего, абсолютно. И Шаваси, и Дамсарвам, все принадлежит Богу. Мы пользователи.
Я осознаю это прекрасно. Прошу прощения, еще раз, что перебиваю. Тут как бы вам объяснить это проще все? Вот, допустим, даже человек начинает что-то мне рассказывать. Ну, у меня очень много знакомых по каким-то причинам считают, что со мной нужно всем делиться, что у них в жизни происходит. Ну, задают вопросы, спрашивают. И в момент общения я понимаю, что человек, ну, то нуждается, чтобы его похвалили, поддержали, хотя ничего какой-нибудь ерунду. Если я его не похвалю, то есть если я сделаю так, как надо, вообще так, как правильно, если я сделаю, человек обижается. Не один, а несколько, допустим, их. Люди, если я не буду их подпитывать эго, они начинают обижаться на меня лично. Если я буду подпитывать их эго, страдает мое эго. Вот как быть в такой ситуации?
Это называется общение с материалистами. Безвыходное.
Да, да. Совершенно верно.
Вы попали в безвыходное положение, потому что вы духовный человек и в атмосфере материализма живете. Вам нужно общение с духовными людьми. Кроме того, что вот вы общаетесь с людьми, как по долгу, да, службы и обязанности, еще нужно общение с духовными людьми, исключительно с духовными людьми. Это поможет.
Вот еле нашел. Спасибо вам большое. Очень замечательные ответы. Я надеюсь, что они мне помогут.
Спасибо.
Спасибо, еще раз
обвешивали
за такую возможность.
Да, спасибо, пожалуйста. Вы можете спросить прямо в эфир, да. Здравствуйте, очень рада вас видеть. Спасибо вам за все. Хотела услышать лично от вас несколько мудрых слов по поводу воспитания детей. Что бы вы нам смогли сказать такое вкратце? Самое главное, что мы должны знать как мать.
Хорошо, давайте немножко поговорим о воспитании детей. До 5 лет ребенок царь. После 5 лет он раб. И уже в 16 лет он друг. Вот, пожалуйста, помните вот эти этапы. Потому что забывают. Для родителя всегда сын или дочь – это ребенок. Хоть ему 40 лет – он ребенок, хоть ему 50 лет – он ребенок. На Кавказе отцу 120 лет, ребенку 80 лет. Он до сих пор считает его ребенком. Вот это характеристика. Поэтому не забывайте, что вот эти этапы, они предназначены для определенных вещей, ролей. Меняйте роли. Сначала вы служите ребенку как слуга, он царь, до 5 лет. Но в 5 лет вы должны уже, мамы, применять разум, воспитание, научить его различать, что плохо, что хорошо, освобождать его от эгоизма детского, от невежества, то есть прививать нравственность. Указывать на идеалы возвышенные, на святых людей, на героев, вот, настраивать на великие достижения в жизни, на великую жизнь. Так написано, что нужно детей настраивать на великие достижения, воспитывать. Значит, великие идеалы представлять, читать о них, рассказывать о них с 5 лет. Максимально строгие, примерно с 12 лет до 16, максимально строгими нужно быть с мальчиками. Это как буквально тигры с тигрятами. Так, строго, строго, строго. Но после 16 примерно уже вы должны перейти на дружескую платформу. Что это означает? Должны научиться слушать, что говорит ваш сын или дочь. Его мнение, его взгляды нужно понять. Вот он уже формировался от вас, что-то получил, теперь он сам по себе, уже самостоятельная личность перед вами вот-вот уже проявится. И вы должны понять это, как, слушая его или ее. Вот трагедия в том, что ребенок вырастает уже, ему 15-16 лет, а родители его еще ни разу не слышали, не знают его, то просто продолжают требовать, продолжают что-то говорить, приказывать. И вот тогда он идет на улицу, ищет общение там. чтобы там его выслушали. Вот это как бы главные основные вехи. И дети воспитываются не просто дисциплиной, не просто какими-то науками. Прежде всего, главное, ребенку нужно вложить вкус духовный, высший духовный вкус. Это в любом возрасте может быть. До 5, после 5. Это чувствует каждый. Любовь, этот вот божественную любовь чувствует каждый человек. В любом возрасте, любви все возрасты покорны. Поэтому воспитание, прежде всего, это вложить высший вкус, который защитит его от низших вкусов в этом мире. Знаете, да он к пороку уже не пристрастится, если у него есть этот вкус высокий. Но для этого вы, родители, должны уже иметь этот вкус, чтобы передать его. Вот это духовные знания. Вот это ваше духовное счастье, осознание мира, осознание себя, долга, цели жизни, смысла жизни, вдохновения, энтузиазма. Вот должны это иметь. И вот это вы и передаете, вот это и есть воспитание. Потому что в мире, если он не получит этого высшего вкуса, низшие вкусы завладеют ему, ведут. Вот этого мы боимся с вами, не так ли, как родители? Мало ли что может произойти, да, ему уже там, он уже вырос, уже молодой, глупый, но уже никого не слушает. И там, в этом мире, всякие вещи, знаете, встречаются. Мы не знаем, что будет с моим ребенком. Но если вы вложили в него вот эти ценности, вы уже спокойны. Вот этот высший вкус, уже низший вкус его не сможет принять близко к сердцу. Это вкратце.
Да, давай. Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию, за информацию. Ну, это продолжение темы родителей и детей. Скажите, как находиться в добрых отношениях с родителями, которые уже приезжают ко мне, живут у меня на территории, по-прежнему меня воспитывают и считают, что мне 5 лет, и я еще хожу под стол. И мне очень тяжело сдержаться. Вот дайте, пожалуйста, совет, как перейти на уровень друг и друг, а не ребенок и родитель.
А вы замужем?
Вы замужем? Да, я замужем. У меня уже ребеночек маленький 10 месяцев.
А, ну тогда не так трудно, потому что... Не так трудно, потому что есть муж.
Что, еще раз? Немножко не слышно, повторите, пожалуйста.
Тогда нет такой проблемы большой, потому что есть муж.
Муж есть, он помогает очень в этой проблеме.
Да, 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 да.
Но когда у нас возникают конфликты с мамой, когда она живет долго вместе с нами, и я хочу сдержаться, мне очень тяжело сдерживаться. Хотя я в глубине души я очень люблю и уважаю, и почитаю, и поклоняюсь, но да, дайте, пожалуйста, совет, как быть,
у вас,
как контролировать себя. И...
У вас, видимо, хорошая мама, по всей видимости, но она обычный человек, которая не обучалась. Вот, она, может быть, не обладает какими-то знаниями большими, но как мама она действует инстинктивно. Вот просто пытается заботиться, как всегда, вот как будто вы маленькая. Вот, поэтому это близко к сердцу принимать не нужно вам. От вас сейчас многое зависит, от ваших знаний. Вот, можете также дать ей послушать семинары о семейной жизни, вот такого рода, как воспитывать детей, что есть различные этапы жизни, временные, да, и что уже человек после 50 отстраняется от семейных дел, чтобы не мешать молодым. Вот, дайте эту информацию вот просто вот об укладе жизни семьи, что такое семья, что такое отношения старших, младших, чтобы не было конфликтов. Расскажите про лекцию тоже.
Я сильно маленькая.
А?
Считайте маленькой.
Неважно, информация будет не от вас, вы просто от кого-то передаете это. В своем отечестве пророка нет, я понимаю, потому вы можете какую-то книгу дать, или лекцию послушать, или пересказать то, что вы слышали. То есть так или иначе, чтобы это как-то проникало. Потому что причина в невежестве вся. Если мы не даем знания, невежество все равно остается. Вы ничего не сможете с этим поделать. Она все равно будет считать вас именно маленькой. Никак иначе. Это хорошо. Но при этом она должна понимать, что вы не ее собственность. А вы собственность Бога, как и она. То есть нужны тоже знания, но через вас, я думаю, должны знания поступать. И откуда еще? Никто больше не даст знаний, кроме вас, кроме дочери. Вот дочь должна спасать свою мать от невежества. Поскольку это мать, вы любите ее, она любит вас. Вот старайтесь что-то сделать для нее тоже. Время пришло, дайте ей какие-то наставления тоже. Не смущайтесь этим.
А имею ли мол давать наставления старшим Гуру Махарадж, как же старшинство, равенство и младшинство? Можем ли мы давать наставления тем, кто старше нас?
Наставления тем, кто...
В какой форме можно выдать эти наставления так, чтобы не нарушить эти отношения, как бы, да, чтобы не превысить свою высоту, как говорит Марина Таргакова?
Нет, 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 здесь другой момент. Есть старшие в возрасте, есть старшие в знании. Ну, вот поэтому есть люди моложе нас по возрасту, но они в знании старше нас, и мы тоже слушаем, что они говорят. И кроме того, родители, дети, конечно, дети младшие, родители старше, но они также друзья. Поэтому также они могут взаимно давать какие-то наставления друг другу. Но учитывая старшинство, уважая старшинство, конечно же. Но там есть еще и дружеское расположение, поэтому это возможно в семье. По семейному, по родственному это возможно.
Хорошо. Большое. Да, сейчас еще есть вопросы у нас. Мы пока еще не отпускаем вас. Можно нам еще пару вопросов?
Да, да.
Здравствуйте, Гуру Махарадж. Меня зовут Алина, я так долго ждала встречи с вами. Вот я сама из Алматы тоже. И у меня есть очень важный вопрос про стабильность в духовной практике. Как она приходит и как вообще сделать так, чтобы это было стабильно, а не раз через 5 дней. Сегодня я поступлю до 6, вот, не стану в 5. Как это сделать, чтобы это было стабильно?
Чтобы ребенок научился ходить, нужно сначала его поддерживать. Вот пока вы его держите, он стабильно на ногах, верно же? Отпускаете, он несколько шагов сделает и раз сядет, или упадет как-то еще неустойчив, да? Но вы снова поддерживаете его, снова он ходит. И постепенно-постепенно он обучается стоять хорошо на ногах, стабильно. Также здесь нужна помощь преданных, кто практикует вместе, помощь духовных наставников. И постепенно-постепенно вы обретете эти силы стоять на ногах самостоятельно. Чувствуйте всегда эту связь. Самостоятельность означает, вы чувствуете всегда связь с духовным учителем. Это дает вам силу. Это и есть самостоятельность сознания уже. Если вы чувствуете разрыв связи с гуру, вы слабеете. Если вы физически думаете, о, гуру далеко, это материальная, да, дистанция. Но духовно в сердце он близко может быть. Если вы осознаете эту связь со временем больше и больше, вы становитесь сильнее и сильнее. Потому что чувствуете присутствие сверхдуши в сердце, присутствие гуру, его наставлений. Ваша же совесть управляет вами. Вы встаете рано утром, делаете все, что необходимо. Вот, а сейчас нужно общаться с теми, кто занят уже практикой. Вот вместе вы будете сильнее, вместе именно, поддерживать друг друга, вдохновляя. По утрам будить можно, звонить, спрашивать, как дела, как джапа. Давай вместе почитаем иногда, вот по телефону даже, или по скайпу, иногда встретимся, пообсуждаем, вдохновим друг друга, вот так поддерживайте, заботьтесь друг о друге. И все будет хорошо со временем.
Спасибо. А вот еще вопрос, а если гуру еще нет, ну, у меня есть мечта, вот, все, кому бы я хотела предаться как учителю, но я еще не могу выполнять все 16 кругов, вот, и как тогда, получается, просто медитировать на этом, чтобы гуру был среди, ну, в сердце?
Если уже есть связь в сердце с гуру, значит, уже есть связь. Если ты уже выбираешь сердце, значит, связь уже есть. Уже процесс начался. Вот этим дорожить надо и развиваться дальше.
Хорошо, кто девочки? Катя, ты? Давайте, выложим дальше, да? Угу. Здравствуйте. Спасибо большое за уделенное время. Я хотела бы немножко вернуться к теме, которую мы уже обсуждали по воспитанию детей. Вот вы говорите, там, после 5 и до 16 ребенок прав и нужно строжиться. А вот немножко подробнее все-таки, что вы имели в виду, потому что, ну, мне, допустим, очень сложно быть строгой мамой, и я не воспринимаю его как раба, скорее как друга, хотя ему 8 лет, и, наверное, ну, судя по тому, что вы сказали, слишком рано хочу сделать это другом, да? А вот как мне нужно себя с этим вести?
Как мама любящая, вы хотите блага своему ребенку, верно же?
Да.
А что является благом для него? Ответьте на вопрос. Вот если он останется. Если он останется эгоистом, это будет благо для него?
Нет, безусловно, нет.
Значит, как вы собираетесь поступать?
Ну, то есть воспитывать в нем осознанность, дисциплину, да, вот.
А как? Вот как? Как? Это правильно, а как это делать?
Ну, быть более требовательным, строгим.
Значит, заставлять его служить, верно?
Ну да.
Значит, перед вами слуга. Вы должны на него смотреть, как на слугу смотреть. Тогда он этому научится. До 5 лет господин, перед вами господин, что требует, то вы и делаете. Потом уже с 5 лет начинается не резко, а постепенно, да, разум у него уже какой-то уже проявляется у ребенка в 5 лет. Вот по чуть-чуть уже добавляете, как, да, как любить других, да, уважать других, делиться с кем-то, чтобы не только для себя, а еще кого-то, да, увидеть, заметить, почувствовать, говорить спасибо, благодарность, вот эти вот факторы. А потом еще строже, еще строже, еще строже, и в 16 лет самая строгая дисциплина. Вот. Перед вами слуга, научить служить именно, иначе эгоист остается. А вначале, значит, он господин, он царь перед вами. Вот. И он выполняет, и он так любовь получает, ему это надо. Просто ваша любовь, безусловно, без оценки. Плохой и хороший, неважно, просто вы служите ему. От вас получает служение, потом он понимает, что теперь он должен тоже служить. Вы же служите, он, разум появляется, вы уже имеете право воспитывать его, вы же любовь давали ему. Вы же исполняли все его желания, теперь вы имеете право требовать, заботиться дальше о нем. Ну а в 16 лет вы начинаете уже слушать его как друга. Замечательное отношение. Это все делается с любовью, понимаете, от начала до конца. Любовь всегда присутствует на каждом этапе. Но научите служению своего ребенка.
Спасибо за лет. Я хотела, ну, так вопросы по поводу служения другим, служения людям. А почему так получается, что когда ты служишь людям без всяких каких-то эгоистичных мыслей, другие люди могут это развернуть как-то по-другому, по-своему? Это причина во мне или в человеке, который служит людям? Или, может быть, не тем людям служим?
Хороший вопрос. Не надо служить людям. Это неправильно. Вот мы сейчас говорили, да, ребенок слуга, нужно научить его служению. Но кому служить? Нужно научить служить Богу человека. Иначе вас будут эксплуатировать. Вашим служением будут пользоваться, вас будут эксплуатировать. Вы не почувствуете благодарности и ответа на этот счет. Люди не оценят этого всего должным образом. Спросите своего мужа, допустим, доволен ли ты мной? Он скажет, а что такого ты сделала? Ты мне всю жизнь нервы трепала. А еще скажет, ты мою всю жизнь загубил вообще. Вот мы встречаем в жизни вот такая оценка со временем, да, что люди разочаровываются, хотя служат, так много делают. Но результат почему? Не служат Богу. Поэтому мы учим служить Богу. Вы служите людям в служении Богу, тогда будет все уравновешено. Помните, как говорила, кто это говорил? Это, по-моему, мать Тереза говорила, что даже если это не нужно людям, то, что ты делаешь, то это нужно Богу. Вот тогда вы счастливы. С Богом вы счастливы, с людьми вы то счастливы, то несчастливы, и в итоге все разваливается со временем. Если вы служите человеку...
Слушаешь, извините, слушаешь Богу, делая добрые намерения, но как человек видит наоборот.
А вы же не человеку служите. Вы служите Богу. Поэтому ваши отношения с Богом должны в вашей жизни быть. Не с человеком, не только с человеком. Например, вы служите Богу, служа людям. Так тоже бывает. Люди не оценят, а Бог оценит. А как эта оценка придет, скажите? Какой результат вы получаете, если люди неблагодарны, скажем? Вот Иисуса Христа взяли и распяли на кресте. А Он Богу служил. Да, ну что вы получаете все же от Бога? Особые возвышенные качества обретаете таким образом. И к этим качествам приходит все самое благоприятное к вам, откуда-то с другой стороны, не от этих людей, так от кого-то другого. Вам просто начинает вести в жизни. Вас все равно любят. Вы все равно достойны любви, достойны почтения и уважения. Но, может быть, не от тех людей, которых вы ожидаете. От людей ничего ожидать не нужно. А, нет, служите Богу.
У меня девиз «делать добро и бросить его в Бог». Не ожидая обратно от того человека, которому делаешь, вот как вы говорите, что оно придет, но с другой стороны. Вот где-то повезет.
Девочка, есть возможность для последнего вопроса? Есть, и один будет онлайн. Подумайте, кто будет последним здесь, и еще один вопрос онлайн, и все. И нам. Поэтому, кто хочет последний?
Причина, почему люди видят так? Вот
потому
в последнее время у меня вот несколько случаев таких.
Люди эгоистичны, вы же должны знать это. Люди не образованы духовно, они не служат Богу. Вы видите эти причины. Поэтому как бы задача-то в чем заключается? Высшее благо. Высшее благо людей занять служением Богу на самом деле. Вот тогда вы совершаете великое служение. Если вы их занимаете служением Богу, вы им помогаете в том, чтобы они были тоже слугами Бога. Вот это великое служение. Самое великое служение.
Спасибо.
Еще кто-то решил? Сейчас еще один вопрос, Гуру Махарадж, и у нас есть вопросик из Вьетнама, мы подключим Вьетнам.
Это снова я, но вопрос не обо мне, это анонимный вопрос. У подруги тяжелая ситуация, непростая, они расстались с мужем по серьезной проблеме. Вот, и сейчас уже прошло определенное количество времени, но ей очень непросто строить новые отношения. А скажите, пожалуйста, есть какие-то рекомендации в этом случае?
А вопрос мне нужно понять. Вот она рассталась с мужем, и что?
Да, ну ей тяжело переживать, но она вроде бы пережила эту ситуацию, она вступает в новые отношения с мужчиной и все время пытается разобраться, нужно ей замуж выходить или нет. Ну, у нее как бы не получается, как вам сказать, не получается строить этих отношений.
Тогда зачем же замуж выходить?
Причина в этом есть? Или есть какой-то конкретный совет, что еще в этой делать ситуации?
А, похоже, что она не готова строить отношения, не готова выходить замуж. Не готова. Ей нужно заняться сейчас духовной практикой, разобраться в себе.
Разобраться.
Да, 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 да. Чтобы не совершить очередную ошибку.
Дорогой Гуру Махарадж, я сейчас буквально на одну минутку включу, я вот написала ребятам во Вьетнам, Аня, вы слышите нас? Потому что они собрались и хотели задать вопрос. Мы знаем, что у нас остался 1-2 вопроса и все, и мы должны будем заканчивать лекцию, поэтому вот, дайте, пожалуйста, им возможность задать 2 вопроса.
Да, пожалуйста.
Спрашивайте, Аня.
Здравствуйте. Я, та самая Анна, когда в 2016 году во Вриндаване вы сказали, что ну вот, тогда во Вьетнаме останешься ты, а моей тогда духовной практике было всего лишь 3 месяца. Я не могла в это поверить, но вот сейчас 2018 год, этот момент наступил. Если честно, я до сих пор не могу поверить, что это происходит, но мы сейчас без Воскресвари, и все так же происходят встречи, конечно, реже. И для того, чтобы укрепить, так скажем, наше здесь движение, для того, чтобы сделать что-то для города, также для нашей миссии, я бы хотела создать духовный центр или культурный центр, ведический центр. Я бы хотела попросить ваших благословений на это. И у меня такой вопрос. Вот, например, сейчас мы будем готовить документы для того, чтобы создать некоммерческую организацию, чтобы хотя бы что-то здесь в Нячанге, во Вьетнаме, во всем Вьетнаме было, связанное с ведической традицией, связанное с духовной жизнью и с изучением священных писаний. Ну вот, например, сегодня написали мне, особенность такая города нашего, в том, что написали мне 15 человек, в том, что какое счастье, что приезжает, что будет такой вебинар, но пришло всего лишь 5. Как в городе Нячанге, в курортном городе, в городе солнца и моря, собирать людей вокруг себя на такие духовные и серьезные темы?
Ну, прежде всего, моя благодарность, что вы приняли такую вот важную миссию в своей жизни. Раз вы приняли миссию, это служение Богу, то, несомненно, свыше будет какая-то милость для вас, что-то особое придет свыше. Не разочаровывайтесь, если какой-то результат пока не очень ощутимый. Уже 5 человек, тем не менее, есть 15, откликнулись, уже есть люди, которые сердцем откликаются на ваш призыв духовный. Просто сосредоточьтесь прежде всего на своем духовном росте личном. Читайте книги достаточно, повторяйте мантру, освященную пищу принимайте. Вот будьте всегда в этой хорошей форме духовной, это прежде всего за собой следите. Вот, и поскольку вы служите в миссии, поймите, что миссия – это служение Богу, вы получите свыше поддержку. Рано или поздно, так или иначе, будет возможность во Вьетнаме или как-то еще, как уж Кришна устроит. Но вы не будете потеряны. Если вы служите Богу, вы никогда не будете потеряны. Общайтесь также с Вакрешвари, приглашайте гостей туда, во Вьетнам время от времени, проповедников, может быть, каких-то, или кого хотите пригласить, чтобы поддержал ваш дух. Также приезжать можно во Вриндаван время от времени, чтобы зарядить батареи свои. Но вообще то, что вы приняли миссию, это такой серьезный внутренний шаг. Я очень благодарен вам за это.
Аня, спасибо большое. У нас здесь последний вопрос, и все, мы должны отпускать Гуру Махараджу. Поэтому отключайте, пожалуйста, микрофон, мы спросим здесь последний вопрос, и все. Давай, Лариса.
Здравствуйте. Спасибо вам за ваше время. Я бы хотела, наверное, задать вопрос за взаимоотношения женщины, то есть жены и мужа. Ну, в сегодняшнем материальном мире, то есть мы утратили свои то есть, ну, навыки быть действительно женщинами, да, то есть и как бы идем, ну, и зарабатываем. Как вернуть этот баланс семьи какие-то? Можете дать советы, то есть...
Расскажи конкретно, что там идти, то есть...
Мы не утратили пол. Мы не утратили пол. Мы все еще мужчины и женщины. Мы забыли душу. Мы забыли, что женщина – душа, и мужчина – тоже душа. Вот это связующее между нами. Остались только два противоположных пола, видите, которые не могут никак понять друг друга. Потому что другая физиология, другой менталитет, природа отличается сильно, предназначение отличается, много различий. А единства мало. Вот эту душу нужно найти, да? Я не мужчина, не женщина, я душа прежде всего, а потом уже я мужчина и женщина. Я уже тогда знаю, как это делать, на духовной платформе понимать друг друга. Давайте не ленитесь, возрождайте в себе духовное знание, все будет хорошо.
Спасибо. Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж. Я знаю, что вам нужно идти, и мы очень... Благодарим вас за то, что вы вышли к нам на связь, уже теперь из Австралии.
Вот. Пару слов.
Один вопрос.
Пару слов. Скажи мне про Австралию.
Что-что? Рассказать про Австралию?
Пару слов. Вкратце расскажи про Австралию.
Ну в двух словах, конечно, сложно. Я все намереваюсь напроситься к вам на Дашин и рассказать вам во многих словах про Австралию. Но в целом здесь очень здорово. Здесь способствует, в принципе, атмосфера духовному росту. Вот то, о чем говорила Аня, и то, что нам таким огромным трудом давалось во Вьетнаме, здесь намного легче. Здесь люди более организованные, осознанные, дисциплинированные. Хоть и как сказала Лариса вот в последнем вопросе, что основная проблема в том, что везде перепутались обязанности. То есть женщины зарабатывают за мужчин, мужчины лежат на диванах дома, и счастья нет вообще.
Ясно, ясно.
Вот девочки вам говорят, лучше приезжайте к нам посмотреть, мы вам все покажем. Но самое лучшее
тоже. Спасибо всем огромное, рад вас было всех видеть, искренних, счастливых.
Мы очень хотим продолжить, на самом деле у нас осталось много вопросов, но если у вас будет возможность с нами выйти на связь вновь, может после Вриндавана, мы будем рады стать в очередь на следующую лекцию.
Хорошо, хорошо. Увидимся.
Хорошо.
По Вьетнаме тоже.
Хорошо. Всем удачи.